Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом! Очень рада вас приветствовать, несмотря на карантин. Я надеюсь, что у вас хорошее настроение. Мы сейчас его будем стараться вам создавать, потому что мы отправляемся в путешествие по Израилю, часть вторая. Не хватило нам одного часа, чтобы рассказать вам об этой удивительной стране. И сегодня мы продолжаем подбирать ключи к сердцу земли обетованной с нашими замечательными, прекрасными гостями. И сейчас я их представлю. Это Светлана Федина. Она автор и организатор туров по Израилю, служитель служения евреям Света. Шалом!
Шалом, Татьяна! Шалом, Мария! Шалом, радиослушатели!
И прекрасная Маша Иванова снова сегодня с нами. Маша очень любит эту страну, трепетно к ней относится, часто путешествует, поэтому она человек с таким с большим багажом историй, встреч с различными людьми. И думаю, что сегодня мы опять услышим от нее что-то очень интересное. Маша, шалом!
Шалом, драгоценные! Всех приветствую!
Дорогие, итак, мы в эфире. Напомню, что вы нас можете слушать, видеть. Пожалуйста, пишите свои сообщения. Будем очень рады на них отвечать. И хочу напомнить, что вы можете поддержать наш проект, если у вас есть такое расположение на сердце, потому что сейчас у всех период непростой, и мы тоже нуждаемся в вашей поддержке. А как это сделать, вы можете узнать, если вы зайдете на главную страницу Медиатеос. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами, будем поддерживать друг друга. А мы начинаем. Время у нас бежит быстро, поэтому мы прям вот ускоримся. В прошлый раз мы видели с вами чудесные фотографии, Свет показывал, очень интересные, и одна из них, прям последняя была, когда ее муж Алексей пролазил вот такое, что-то такое пещерообразное, и Свет рассказывал, что это такое угольное ушко, помните, об этом рассказывает Иисус, он говорит, что вот трудно войти богатому человеку, легче вот пролезть верблюду через угольное ушко. И это угольное ушко, оно на самом деле связано с интересными фактами, связано еще и с русской историей, а непосредственно с археологом Антонином Капустиным. Вот я надеюсь, правильно я все это выговорила. Свет, вот расскажи нам, пожалуйста, эту историю, потому что она действительно так цепляет.
Да, это удивительный человек, Антонин Капустин. Он был архимандритом Русской Православной Церкви и практически первым человеком, который в Иерусалиме, в Израиле, стал приобретать земли для русской духовной миссии. И вот это вот место, которое я показывала, он наш, раскопки, кстати, он вел практически подпольно, потому что по своей миссии он был духовник, он был богослов, он был священник, но он был настолько увлечен историей и пониманием того, что в Иерусалиме должно быть представительство русского духовенства. А наши власти на тот, империя российская на тот момент, это на конец 18-го, начало 19-х веков, 19 век, оно соблюдало, знаете, было такое согласие о том, что к землям Израиля Россия будет иметь статус-кво. И поэтому наш Антонин Капустин, он действовал тайно, он раскапывал эти места тайно. То есть как бы он покупал землю для того, чтобы представлять там, строить храмы. Но при этом он вел раскопки, то есть он ставил постройку, а внизу он начинал копать. И вот эти игольные уши как раз-таки он нашел рядом с судными вратами. Это именно те врата, через которых выводили Иисуса Христа на Голгофу. И там даже вот, сейчас я покажу фотографию, я приготовила интересную фотографию.
Давай, мы ждем прям с трепетом.
Да, которая как раз показывает вот этот вот камень. Вот видите, да, распятие Иисуса, и торчит такая скала. Вы можете видеть фотографию?
Да, да, мы все видим.
Да, вот это как раз край скалы Голгофы, а рядом вот эти игольные ушки. И вот это ворота, судно, их, конечно, тут достроили, но часть камней, она вот именно времен Иисуса Христа. И вот эти игольные, вот это судно, и врата, а рядом игольные уши, это ворота, через которые оставляли на ночь тем путникам или пастухам, которые не успели вернуться до закрытия ворот, а на ночь ворота закрывались. И вот это место, оно было приобретено и раскопано именно нашим русским архимандритом Антонином Капустином. Он вообще приобрел 13 мест в Израиле, на которых поставил русские храмы и занимался там раскопками. И до сих пор на Елеонской горе много-много сохранились вот коробок, неразобранных с артефактами первого века нашей эры. Это уникальный человек, потому что он где-то как авантюрист действовал, потому что, с одной стороны, у него было правительство российское, а с другой — Османская империя. Османская империя не давала под раскопки выкупать места, и он покупал эти места на своего переводчика, местного жителя, а местный житель уже благословлял это все русскому духовенству, ну, дарственный писал. Вот так наш архимандрит действовал, ну, судите,
супер просто, вообще супер, да, респект ему, спасибо огромное. И какой-то, может быть, не знаю, нам урок, что иногда не нужно бояться рисковать, потому что таким образом мы с вами можем сотворять историю, мы можем менять ее, и на самом деле это очень важно. Здорово. Маш, вот подключись, пожалуйста, здесь Света нам рассказывает интересные такие исторические моменты, а ты будешь говорить о том, что происходит вот сейчас, такой живой журнал. Потому что ты человек, который часто ездит в Израиль. Мы уже говорили в прошлый раз, 7 раз ты там была, да? Вот скажи, вот за эти поездки, вот каждый раз, что можно вообще нового открыть в стране, когда ты в ней уже вот так часто бываешь? Каждый раз что-то новое получается?
Ну, я уже говорила, что каждый раз я что-то ожидаю чудесного, невероятного. И хочу сказать, что вот последняя моя поездка февральская, это как раз учебно-молитвенная поездка, которую Светлана с Алексеем организовали. Я тоже ожидала каких-то чудес. И, знаете, одна из ситуаций, которая произошла в этой поездке в Иерусалиме, она случилась после посещения Храмовой горы, где купол скалы мы смотрели обзорно очень. Она была сопряжена, эта ситуация, с некоторым напряжением. С некоторым напряжением и с таким как бы тупиком и недоумением. И когда эта ситуация обратилась в радость, причем в такую, ну, неимоверную, посреди 30 человек народа, то есть наша группа, да, 30 человек, для меня это опять был сюрприз от Бога. Я называю это не случайной случайностью. А ситуация была в следующем. Наша группа учебно-молитвенная, она обзорно прошла по Храмовой горе. Нам было дано 20 минут, и Храмовую гору, территорию Храмовой горы закрывали. И надо понимать, что выход с Храмовой горы, там их в районе 6-7 выходов есть. Вот. И мы договорились, наши организаторы дали нам свободное время, чтобы мы могли вообще побыть на вот этом месте, да, и где-то Богу вопросы задать в тишине, наедине, да, где-то просто насладиться красотой вообще, что открывается. И мы договорились встретиться у определенного выхода и направиться к купальне Вифезда, если мы все помним из Нового Завета это место, вот. И когда мы собрались у выхода все, немного отошли несколько метров, посчитались, и нам стало понятно, что одной девушки не хватает. Девушки не хватает, самые активные наши участники, значит, пошли, вернулись на Храмовую гору, но там было уже закрыто, там уже офицеры никого не пускали, и мы поняли, что девушка Алена, она могла выйти через любой выход. Через любой выход, связи у нее нет, потому что сим-карты местные нет. Что мы стали делать? Мы немного сначала были в недоумении в таком состоянии, первая эмоция, потом мы стали молиться и благословлять ее. И мы понимали, что нам в этой ситуации немножко напряженной, потому что у нас программа очень плотная, нам нужно чудо. И как это чудо, и откуда бы оно пришло, никому непонятно было на тот момент. Мы помолились и Пошли дальше в купальню Вифезда, она была недалеко, была недалеко от этого выхода. Вот, и как-то верили, что, может быть, у Алены Wi-Fi где-то обнаружится, она выйдет на связь, нам позвонит, и мы найдемся таким образом. И когда мы уже были на купальне Вифезда, прошло какое-то количество времени, появляется Алена в сопровождении волонтеров, которые были из молитвенного дома Тома Хесса на Елеонской горе, причем они там в Иерусалиме не должны были быть, вот в старом городе, потому что они волонтеры, у них есть ежедневная деятельность, которую они делают, и иногда они, конечно, да, выходят в старый город, но я так поняла, что это не тот день. И вот Алена в сопровождении этих двух волонтеров, она появляется радостная, что она нашлась, и мы спрашиваем, как вообще так все случилось? Она говорит, я потерялась, да, я вышла не в тот выход, я иду по узкой улочке и понимаю, что только чудо от Бога меня сейчас выведет на вас. Английского я не знаю, связи у меня нет. И на этой узкой улочке я просто упираюсь в этих двух братьев. То есть даже если бы я захотела пройти мимо них, а мы, надо понимать, что мы второй день всего находились в этом молитвенном доме, и, ну, эти лица, как бы, они могли и не примелькаться, лица этих волонтеров. Вот. Но она говорит, даже бы, если бы я их не узнала и захотела пройти мимо, у меня не было бы шансов, потому что узкая дорога была, и я просто в них врезалась. И вот они, эти волонтеры. И я на пальцах начала объяснять, они из других стран волонтеры, говорят по-английски, я показала им свою программку на листочке и объясняю, что вот здесь вот должна быть группа. И ребята, они уже стали по-английски спрашивать людей, прохожих, да, как пройти купальню Вифезда. И вот так вот, таким образом они нам Алену вот так вот подвели, привели. И потом мы уже шутили, что Бог, он просто взял ангелов, направил к Алене, чтобы она их не смогла пропустить. И таким образом Алена была доставлена к нашей группе, и мы дальше продолжили нашу программу. Это было удивительно, то есть удивительное чудо, которое вот началось с недоумения, с напряжения, и потом в такую радость, и мы все, ну, реально ликовали от Божьей руки в этой ситуации.
Слушай, да, ну это просто ситуация, конечно, что чувствовала в этот момент Алена, а что Света чувствовала, Свет, ну ты же организатор этих туров, и наверняка это одна из самых таких серьезных проблем, возникающая вот во время поездки, когда вдруг каким-то образом люди теряются, поэтому... У тебя, наверное, не одно такое свидетельство, когда Бог направлял ангелов, и все-таки выходили туда, куда нужно. Это правда очень важно.
Ну, на этот раз, Татьяна, мы 14 раз были в Израиле, свозили много групп, и это был первый случай, когда у нас потерялся человек. Потерялся в Иерусалиме. Это, ну, Иерусалим, это как рынок целый, там народу очень много. И сначала, конечно, небольшая паника, потому что я понимаю, что у нас программа, а Леша кинулся тут немножко искать по соседним улицам, понимаем, что это нереально найти, и просто остановились и взяли молитву. Я говорю, давайте, мы дали людям как раз обеденное время, мы нашли место, скверик такой, я говорю, вы обедайте. Все стали обедать, я говорю, пообедали, говорю, давайте помолимся. Мы помолились, и Бог явил чудо. И, кстати, я хотела сказать, что вот в этом месте, сейчас покажу фотографию, которая называется «Русское место». Кстати, это единственное место в старом городе, которое является русским, которое закреплено за русским духовенством. Вот видите, сзади стоит сестра.
Да.
Вот это да. Волонтеры, сестры-волонтеры, я с ними общалась. Русские сестры-волонтеры, они приезжают с разных городов на 3 месяца, потому что больше в Израиле, ну, нельзя по туристической визе. И они круглосуточно уже в течение 4 лет молятся за нужды, которые пишут записки, приезжают паломники, они оставляют записки, и вот эти сестры меняются, и они несут круглосуточную молитву, представляете? А на Елеонской горе, где мы жили у Тома Хесса, тоже молитвенная башня, и там тоже идет круглосуточная молитва, и мы тоже в ней принимаем участие. И, кстати, сейчас, да, до праздника Шавуот, который скоро наступит, или праздник Троица, он у нас в России известен как праздник Троица, идет вот такой молитвенный марафон круглосуточный, организованный Томом Хессом, который призвал весь народ Земли присоединиться и в круглосуточной молитве молиться за спасение своих стран и Израиля.
И... Так что, дорогие, да, мы вас приглашаем тоже к этому действию. Если ваше сердце к этому расположено, если вы верите в силу молитвы, то, пожалуйста, присоединяйтесь, молитесь за спасение своих народов, Израиля. Но я думаю, что сейчас вот из этой истории, которую вы нам, девочки, проиллюстрировали, мы можем сделать следующий вывод. Когда вы теряетесь в городе или в жизни, или внутри себя, берите себе тайм-аут. Находите какое-то место и начинайте молиться. И просто верьте в чудо, которое обязательно произойдет. Бог выйдет навстречу, и вы увидите этот выход. Поэтому слава Богу. А мы продолжаем просто наше сейчас путешествие по Израилю. Мы переходим к другому историческому месту. Свет, о чем ты нам хотела рассказать? Потому что у нас есть несколько пунктов, и мы сейчас перемещаемся.
Да, я хотела рассказать еще один такой момент, что тот же Антонин Капустин, он приобретал земли не только в Иерусалиме и на Леонской горе, но также в других местах, и одним из таких мест есть город Яфа. Другое греческое его название – Иопия. Это город-порт, это очень красивый город, я его очень люблю. Я когда привожу группы в Израиль, я начинаю даже не с Иерусалима, а начинаю с этого города, потому что у него древнейшая история. По Библии мы знаем, что с этого порта пророк Иона убегал от призвания Божьего и бежал в Фарсис. Там красивейшая набережная. Там улочки и камень, они схожи с Иерусалимским. Там очень много мест, где Бог действовал как по Ветхому Завету описания, так и по Новому. Это место, где соединяется вообще, как и в Иерусалиме, Ветхий и Новый Завет. Одно и то же событие происходило на одном и том же месте. Это тоже уникально и удивительно. И вот, кстати, именно в этот порт из Одессы был доставлен колокол для храма на Елеонской горе, который строил Антонин Капустин, весом 5 тонн. И представляете, с этого города, его достали с Одессы на корабле, а с Яфа до Иерусалима его несли 105 человек, две трети которых женщины на руках. Вы можете себе это представить? И я сейчас покажу вот это вот место, куда они его несли. Это место называется храм Вознесения, а в простонародье его называют «Русская свеча». Это из моего архива фоточки. Его видно на Елеонской горе с любой точки. Вот представляете, вот эта вот башенка, которая горит, вечерняя фотография, вот это этот храм, это вершина Елеонской горы. Этот колокол размещен вот на самом верху. Когда вы будете в Иерусалиме, вы с любого места эту русскую свечу увидите. Вот таким образом он запечатлел наше присутствие в Иерусалиме. А, да, а теперь, переходя к Яфа, очень хочется сказать, что в этом месте... Антонин Капустин, он тоже выкупил русское место, и это было два переулка Тавифы. Мы помним из Писания Тавифу, эту праведницу, которая шила святым одежды, и когда она умерла, ученики сказали, а кто нам будет шить одежды? Я когда размышляю над этим случаем, думаю, вот представляете, женщина покоилась с миром, встретилась с Господом уже, прошла свой жизненный путь, достигла небес, и вдруг... Ей говорят, а мы тут, понимаете, одежду некому шить, вернитесь назад, Тавифа. И они просят Петра, и Петр ее воскрешает. И вот в этом месте, конечно, построен красивый храм, еще одна фоточка, тоже Антонином Капустиным, уникальный человек, представляет русское духовенство в Израиле, оставил нам такое богатое наследие. И вот этот храм тоже, смотрите, он похож почти на русскую свечу на Елеонской горе, тоже с такой башней, да, тоже там колокол, колокольня. Вот, это как раз-таки храм святых Петра и Тавифы. Вот, и еще одна следом фотографию покажу. Это как выглядит набережная города Яфа и дом, в котором Петру, мы помним, да, Петр, помните, он получил откровение, покрывало с разными нечистыми животными, которых нельзя. Угу. Вот эта дверь, как раз написано здесь, что это дом Петра, где пришло откровение. И вот такие примерно улочки, вот такой примерно ландшафт, как Иерусалим. Вот. И там очень красивая набережная. У нас такой был случай интересный. У нас сестры с нашей поездки взяли время и пошли гулять по набережной. Мы даем свободное время людям, чтобы они могли лично иметь время и общение с Богом. И они гуляли по очень красивой набережной. У меня есть фоточка, чуть позже я ее дам. И встретили еврейскую женщину, которая одиноко сидела на побережье. И они подсели рядышком, ну, слово за слово, разговорились. И та тоже излила свою душу. И знаете, и они засвидетельствовали о Спасителе, о своем друге, друге евреи, Иисусе Христе. И такое чудо случилось, что эта женщина-еврейка, она с радостью открыла свое сердце для Христа. И прямо там на побережье она приняла Иисуса своим Господом и Спасителем. Это было чудо, это была такая радость для всех нас. А вот такое побережье есть. Вот это город Яфа вдалеке, а это побережье Средиземного моря с пляжной полосой, там много купаются. И вот вдоль всего-всего города можно ходить и гулять. И там много кафешек разных.
И очень вот красиво.
Да, спасение у нас происходило.
Слушай, мощно просто, мощно, да? Мы видим, как действительно особо Господь действует и касается всех, вот кто находится на этом месте, и евреев, и неевреев, и вот эта встреча с Богом, какое-то центральное событие в нашей жизни, и удивительно, когда это происходит именно там, вот на святом месте, в тех местах, где ходил сам Иисус, и вообще видеть эти места, вот как ты показала сейчас место Дом Петра, ну, оно вызывает сразу такие невероятные ощущения, как будто бы растирается вообще грань между временем, пространством, и ты перемещаешься по этой исторической линейке, ты прикасаешься ко всему этому, чувствуешь эту атмосферу, правда, очень здорово. Маша, что ты еще хотела добавить? Извини, я тебя тогда перекрыла, перебила.
Ну, на самом деле, вот, Таня, ты так хорошо подметила, что когда есть какие-то такие хаотичные ситуации, и мы не видим выход, и молитва, она реально в нас созидает мир, покой, наблюдение, да, за ситуацией, мы видим ее по-другому. И я вот просто присоединяюсь и помню ту вот ситуацию, когда после молитвы реально вся группа получила определенную меру мира внутри, потому что, ну, это была кардинальная такая перемена. Вот. И хочу сказать вот про мир, и если вот продолжая свидетельство Светланы, да, вот она рассказала про девушек, которые с еврейской женщиной встретились на набережной. У меня в эту февральскую поездку была вообще такая интересная ситуация, к которой я была не готова, но вот Бог, Он сделал нечто. После учебно-молитвенной поездки пятидневной в Иерусалиме я направилась в Ашдод к своим друзьям, в одну семью, и оттуда взяла однодневный тур на Мертвое море. То есть надо понимать, я с утра иду к остановке, там в 5 утра за мной приходит маршрутка, которая собирает с разных городов и везет на Мертвое море в разные, как бы, точки Мертвого моря. У меня был спа Энгеди, место так называлось. То есть это не отель, это просто там есть некоторые ванны, источники, грязевые, как бы, ванны, и сам берег Мертвого моря. Вот. И меня провожала вот эта женщина, которая принимала, и она говорит: «Мария, я тебя на святой земле благословляю в эту поездку, чтобы ты о чудесах Божьих свидетельствовала». Я ну, как бы, принимаю молитву благословения, а сама думаю, ну как, люди все незнакомые, однодневный тур. Ну это как бы для меня нереально, я знаю себя, свои какие-то, да, плюсы-минусы, думаю, взаимодействовать с незнакомыми людьми и так вот сразу рассказывать о чудесах Божьих, думаю, наверное, это будет сложно, но аминь я принимаю от Господа, от человека, который в Израиле живет, такое благословение. Вот. И что происходит? После того, как я побывала на этом вот Энгеди-курорте, приезжает обратно за нами, это уже часа в 4, наверное, дня маршрутка, которая должна собрать всех с разных мест и направиться обратно вот в города там Ашдод, Ашкелон. И так получается, что мы ждем эту маршрутку, пока она подъедет. И женщина, мы с ней разговорились, девушка, разговорились мы с ней, и начали как-то, у нас такое, знаете, теплое общение, теплое, близкое, и мы начали друг другу рассказывать о Божьих чудесах, которые видели в своей жизни. При этом мы друг о друге ничего не знаем. Она рассказывает, что благодаря Божьему вмешательству она смогла родить дочь, и это здоровый ребенок. Я рассказывала тоже о том, как Бог меня вел многие года в разных ситуациях непростых. И она говорит, а как вот вы здесь оказались в Израиле, почему? Я говорю, понятно, я приехала к своей свекрови, я замужем за евреем, живу в Германии, приехала вот к своим родственникам. И они меня вот так вот благословили поездкой. А вы как? Я говорю, а я вот была 5 дней в Иерусалиме, учебно-молитвенной поездке, и очень кратко рассказала, что мы в эти 5 дней видели. И в том числе стала рассказывать вот эти неслучайные случайности, которые с нами происходили, вот как, например, ситуации с Аленой, с волонтерами, с ангелами, которые ее нашли, да. И я смотрю, она как-то оживает, вот когда я эти рассказы, ну, истории рассказываю. Вот. И потом я ей стала демонстрировать видео, ну, я ей дала послушать свою песню, которую я когда-то сочинила, она называется «Я прыгну в небо», это про небо, и вот у нас, ну, очень такая, знаете, теплая, дружественная беседа, и все, что я ей говорила, находила отклик в ее глазах, в ее сердце, все, что она мне говорила, в моем сердце находила отклик. Вот, и так вот ситуация, история за историей, я ей показала видео с шаббата, которое вот мы имели в Иерусалиме в 5-й день, последний, в молитвенном доме Тома Хесса. И я смотрю на ее лице какие-то эмоции, знаете, и грусти, и радости одновременно. И она смотрит на нас, да, на группу, которая с разных стран, потому что наша группа, вот эта учебная молитвенная поездка, это люди из разных регионов России, но также и страны бывшего КПР. Вот. И она смотрит, что мы все в шаббате благословляем еврейский народ, благословляем друг друга, что я не еврейка, что, в принципе, эта группа, которая вот собралась, да, там тоже нет евреев. Она понимает вот эту связь, как нации благословляют еврейский народ. И она говорит мне, Маш, ты знаешь, говорит, я много лет служила в синагоге в Германии. Я супруга человека, который организует шаббаты. И столько лет я помогала, и на мне все это держалось. И я, говорит, у меня некое разочарование какое-то пришло ко мне, какая-то вот усталость. И, ну, то есть такие какие-то грустные вещи сейчас связаны с шаббатом. Но смотря на вас, как вы ликуете, как вы соприкасаетесь вот с еврейской культурой, с Божьим народом, с благословениями с этими, а во мне какие-то другие чувства поднимаются. То есть, и вот я даже не ну, показывая ей видео шаббата, я даже не думала, что я ну, настолько попаду как бы в цель и в точку, что в ее сердце какие-то вот такие эмоции положительные возникнут. И, ну, то есть мы с ней списались, обменялись телефонами, и она знает, что как бы я христианка из России, и вот такое вот общение интересное. И об Иисусе Христе в том числе были беседы, и о чудесах Божьих. И я так была счастлива, что Бог дал возможность вот человеку из Германии посвидетельствовать о славе Божьей.
Да, это место, куда стекаются все народы, и мы видим, как Бог касается чудным образом. Мы о чем-то раз заговариваем, о своих переживаниях в жизни, о том, что у нас происходит, и мы не знаем, как это коснется сердца другого человека, а это касается и поворачивается такой очень важной стороной. Вообще, я хотела сказать, Свет, спасибо тебе за то, что ты сегодня для многих открыла Антонина Капустина, потому что это действительно удивительная личность, человек, который очень много сделал для, на мой взгляд, вот этого соединения христианства Израиля, России и Израиля. И если вы об этом не знали, друзья, я очень рада, что через нашу передачу вы познакомились с ним. И еще очень важно, вот момент, когда ты показывала фотографию женщины-волонтера, рассказывая, что сейчас идет молитва за спасение народов, Израиля в том числе. Друзья, я думаю, что вот в этот период карантина, возвращаемся к нему, ну куда же без него сейчас, но нас это к чему-то сподвигает. И я думаю, что к молитве в том числе. Понятно, может быть, это не для всех посильно 24 часа молиться, но, наверное, для каждого есть возможность взять ну, такое небольшое время и молиться за тех людей, которые находятся в нашем окружении, молиться за, возможно, какие-то выходы для своей жизни, для каких-то для поисков ответа на вопросы, которые у нас есть перед Богом. Это особое время, и поэтому я вас так вдохновляю вместе с моими потрясающими гостями, чтобы мы это время использовали продуктивно, молитвенно. Тем более, когда мы говорим об Израиле, мы не можем не говорить о молитве, потому что Израиль и молитва, ну, это практически одно. Там столько мест, куда люди приезжают за ответами, находят эти ответы, находят, встречаются с чудесами, встречаются с разными людьми, которые влияют на их жизнь, и мы влияем на жизни других людей. То есть место потрясающее, конечно. И мы продолжаем двигаться по Израилю. Света, куда нас ты сейчас поведешь?
Да, и прежде чем перейти к следующему сюжету, не менее интересному, чем Антонин Капустин, я хочу тоже засвидетельствовать о одной сестре, которая была с нами в последней поездке в феврале, мы успели до карантина сводить группу. Ее зовут Алена, она из Санкт-Петербурга, удивительная девушка, служитель церкви. И у нее такие выраженные дары евангелистические. То есть она не боится, ну, у нее нет препятствий подойти к людям в любом месте и завязать разговор, начать свидетельствовать. И вот прямо в аэропорту она познакомилась с женщиной, вот прямо, вот, знаешь, перед кассами, перед стойками регистрации. И с чемоданами они стояли вдвоем. Пока мы проходили вот эту всю таможню, она успела ей заевангелизировать, помолиться за нее. И потом чудесным образом Бог посадил ее вместе с этой женщиной обратно в самолете рядом. И она оказалась тоже из Санкт-Петербурга. И всю дорогу Алена свидетельствовала ей об Иисусе Христе, представляешь? И, по-моему, даже та тоже приняла Иисуса в свое сердце, но она была уже человеком верующим. То есть даже люди, приезжающие из других стран, они находят, вот очень же много влечет людей, даже которые еще не знают, ни встречу личную с Иисусом не пережили, их влечет на святую землю. И вот она приехала, побыла там, и на обратном пути в аэропорту встретила нашу Алену. Вот так вот Бог соединяет судьбы. А у Алены было тоже такое свидетельство интересное. Она молилась Богу и спрашивала, что ей делать в церкви своей. И Бог ей проговорил, ты должна начать молитву. И даже сказал день. Он сказал, ты должна начать молитву. Ну, она говорит, когда молиться? То есть есть общение с Богом. А он говорит, в понедельник. Ты должна собирать молитвенное служение в понедельник. И она такая счастливая была, что Бог дал ей вот это время и показал, что ей делать в своей церкви. Тоже удивительно.
Свет, вот мы здесь неоднократно слышим от Маши, от тебя вот это выражение «принять Иисуса в свое сердце». Давайте мы его расшифруем, потому что нас слушают разные люди. Вот что это означает? Принять Иисуса в свое сердце.
Принять Иисуса в свое сердце. Первое – это поверить. Писание говорит, что если сердцем будете веровать, а устами исповедовать, то есть говорить, что Иисус ваш Господь и Спаситель, то спасетесь. написано в Римлянах, послании к Римлянам, Павел писал это. И чтобы мы говорим принять Иисуса в свое сердце, значит, поверить в то, что Он Бог и умер за нас. И второе, сказать об этом Богу, сказать об этом вслух, что я хочу, чтобы ты стал моим Господом и Спасителем, и открыть свое сердце, сказать, войди в мое сердце, ты исповедуешь его своим Господом и Спасителем. И это называется, и написано, что Иисус, помните, в Евангелии от Иоанна говорит, и я зайду, и обитель вас сотворю для Отца и для Духа Святого. Потому что мы знаем, что Бог внутри нас живет. Правильно? Поэтому вот это просто такое выражение, которое вот описывает вот это состояние, вот этот процесс, когда Бог внутри нас делает свою обитель.
Да, друзья, вы можете это сделать вот даже и сегодня, и сейчас, если вы не произносили этих слов, а есть тяготение и, может быть, еще какие-то внутренние барьеры, но пусть Господь вас благословит сделать все-таки шаг навстречу Ему, сказать эти слова, еврей вы или не еврей, главное, что... Иисус пришел в этот мир для того, чтобы дать нам жизнь, и мы об этом вспоминаем, потому что сейчас продолжается пасхальный период. Я надеюсь, что карантин не затмил у вас вот это понимание того, что Пасха у нас продолжается еще. Мы сейчас в пасхальном периоде. Мы можем говорить друг другу «Христос воскрес!» и также принять Иисуса в свое сердце, как сейчас объяснила Света, как это сделать. Так что дай Бог, друзья, мы вас благословляем, призываем. И мы продолжаем путешествие по Израилю, потому что нас ждет встреча еще с одной очень интересной личностью, с которой тоже, возможно, вы в первый раз сегодня познакомитесь. Свет, кто это?
Да, это драгоценный наш еврей, конца 19 века Иосиф Рабинович. Почему драгоценный? Потому что это был первый еврей, который принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем очень удивительным образом. Он был евреем, хасидом, он был юристом. У него была редакция, он издавал еврейские газеты. Была очень большая община, это был город Кишинев, тогда входило в состав Российской империи. Он был достаточно известным публицистом. И вот, когда начинаются там погромы и разные антисемитские настроения, выражающиеся в действиях конкретных, Иосиф Рабинович принимает решение поехать в Палестину. Это был 1882 год, и посмотреть место, чтобы решить вот этот еврейский вопрос. Он хочет выбрать место для поселения еврейского, чтобы, возможно, общину перевести туда, чтобы не встречаться с антииудаизмом, с антисемитизмом. И вот он едет в это путешествие, и, стоя на Елеонской горе, просто один, стоя на Елеонской горе, он вдруг понимает, это, знаете, как озарение, он это описывает, он вдруг понимает, что Иисус, что все беды еврейского народа от того, что они не знают, что Иисус Христос их брат. Он потом так и приедет и вернется. Он скажет, Иисус Христос наш брат, он наш Мессия. Почему? Он говорит, что у нас проблема, потому что мы не поверили, что он Мессия. И он начинает, и вся его жизнь переворачивается, и он понимает свое призвание как проповедника брата Иисуса, как Мессии для еврейского народа. И вся община, она начинает слушать его проповеди, новозаветние уже. И первая проповедь, которую вот он на Елеонской горе получил, а получил он как раз-таки, помните, я вам показывала в прошлом выпуске фотографию, красную такую конструкцию.
Да.
И вот на Елеонской горе через отличное знание Ветхого Завета, он же тоже был раввином, преподавал Тору, он через красную телицу получает откровение, что Иисус Христос как красная телица является этой спасительной водой для еврейского народа. И первая проповедь в Кишиневе была красная телица, рыжая телица. Это было уникальное слово, и самое интересное, что община пошла за ним. И весь тогдашний мир, которого интересовала церковь и Израиль, они знали Рабиновича, потому что туда подключились христианские сообщества, баптисты, евангелисты, разные-разные. Причем это было такое уникальное событие, это была в России первая мессианская община, их было порядка 400-600 человек. То есть он настолько был вдохновлен Духом Святым, Иосиф Рабинович, что он сумел увлечь проповедью своей, пониманием Иисуса, всю свою общину. Там пришло в движение город. Причем он работал не только на поместном уровне, он работал с властями, он работал с императорскими, в политических кругах был, работал с чиновниками, стоял острый вопрос о крещении, о причастии, то есть вот эти богословские вопросы, потому что баптисты хотели, чтобы они стали как баптисты, евангелисты хотели, чтобы они стали как евангелисты, а Иосиф Рабинович хотел сохранить свою еврейскую принадлежность и остаться евреем. И поэтому он шел самостоятельно, он шел очень аккуратно. Он понимал, что Иисус Христос – это Господь евреев, что это брат евреев, он так учил. И сумел сохранить это и сохранить общину вплоть до своей смерти. Вот много-много лет он шел. И спасение он принял на Елеонской горе в Иерусалиме.
Ну, мощно. Ты покажи нам, пожалуйста, этого человека.
Да, конечно, я так заговорила, что я забыла, что у меня есть уникальная фотография. Я сейчас покажу вот это вот. Есть такая зарисовка, где он как раз-таки стоит на Леонской горе. Вот видите, напротив Золотых ворот. Он стоит напротив Золотых ворот на Елеонской горе. Это такой рисунок с фотографии. И еще у меня есть фотография его лица, уже тоже сделанная. И знаете, очень интересно, он говорил о том, что... знаете, он как говорил? Он говорил, мою жизнь захватывают две страсти. Первое – это Господь Иисус Христос, а второе – это Израиль. Это Израиль. Вот, вот такой был. И они тогда не назывались мессианская община, они назывались евреи-христиане. Уже позже потом их начали называть мессианскими евреями. Мы знаем, что у нас сейчас есть и мессианские общины. Это люди, которые евреи, которые хотят сохранить свою идентичность, свое еврейство. И я всем, мы когда общаемся и в иудео-христианском диалоге, мы говорим, что мы как церковь, мы должны позволить евреям остаться евреями, потому что многотысячная история, многовековая история показывает, что когда мы хотим обратить евреев в христиан, с тем пониманием, какое у нас есть, у нас ничего не получается, кроме как беды. Поэтому вот такая история, такой человек. Его, конечно, надо изучать. У него много проповедей, шикарных проповедей. У него шикарная история. Но вот такой вот сюжет.
Ну, да, удивительный человек, мы о нем периодически тоже говорим в передачах, но я очень буду рада, если вы впервые вот о нем услышали, тоже узнали, так как все-таки это, как и Антонин Капустин, и он, это соединяющие мосты вот одного большого мира христиан, евреев, которые составляют одно тело. И мы понимаем, что внутренние процессы в этом теле очень непростые.
Кстати, да, вы представляете, что и Антонин Капустин, и Иосиф Рабинович, они были в Иерусалиме в одно и то же время. Они были в один и тот же, в 82-м году действовал Антонин Капустин там, как священник и как подпольщик.
Да.
Да, а в это же время путешествовал Иосиф Рабинович там, это тоже удивительно.
Ну, в этом чувствуется тоже рука Божья. Я просто надеюсь, что сейчас мы сможем все-таки извлечь какие-то уроки из истории, потому что мы говорим, это сложные процессы взаимодействия вот этого тела, общего тела, евреев, христиан. Непростая история у нас за плечами, много боли, страдания, непрощения, но нам нужно все-таки двигаться вперед, а для этого надо развязывать какие-то узлы, прощать, отпускать, пересматривать что-то в истории. Это важно, и самое главное, у нас есть такая возможность. Главное, воспользуемся мы этим или нету. Я очень надеюсь, что мы не наступим на очередные грабли и все-таки будем двигаться вперед, к миру. На мой взгляд, это очень важно. Хорошо, что мы можем еще сказать? Свет, у тебя еще есть в загажнике.
Да, у меня есть в загажнике. Знаете, я хотела поделиться тоже немножко таким интересным пониманием Святой Земли. Все, наверное, знают, что в Писании, когда Бог вел Израиль в землю обетованную, во Второзаконии мы можем это прочитать в 8 главе, он говорит: «Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед». И здесь перечислены семь основных плодов Святой Земли. Банихин, кстати, о них даже книжку написал. Вот. И действительно, в еврейском понимании вот эти все семь плодов, они имеют суть, они имеют перевод. Например, то есть они имеют значение. Вот, например, пшеница. Это слово означает милосердие. Ячмень, строгость, виноград, красоту, смоковница, инжир, то бишь, вечность, гранаты, слава. Маслина или оливка, да, основа значения. И мед – это царство. И евреи верят, что вот эти семь плодов – это как качество души, что ими обладает каждая душа, но в различных комбинациях. У кого-то больше одно, у кого-то меньше. И в сочетании с личным характером все эти качества, они формируют особенный личностный путь человека к Богу. То есть когда, да, вот какая символика, да, и служение именно своими личными дарами и талантами по мере того, на каком духовном уровне находится. И очень интересно вот про гранат. Мне открылся гранат в последние 2 года каким-то особенным способом, вот на уровне такого, знаете, откровение, слово рема такого. Мне открылись очень такие качества, не только там написано у нас, что гранат – это слава, но также как Бог обратил мое внимание, что гранаты были на священнических одеждах, гранатовые яблоки. Гранатовыми яблоками была украшена минора в святом, когда она стояла в скинии. Гранатовые яблоки – это символ священства. Гранатовые яблоки – символ также любви. И теперь, когда я приезжаю в Израиль, и у меня такая цель и задача, я себе поставила такое, как бы, не хобби, что ли, не коллекцию, но я хочу фиксировать каждую поездку в Израиль особенным гранатом. То есть, когда я туда приезжаю, у меня есть определенная цель поездки, определенные люди, определенная суть. И я ищу гранат, который бы не напоминал о том, что здесь происходило. Вот, например, когда мы возили романтический тур супружеский, я купила такой большой голубой гранат, весь расписанный разноцветными такими вот великолепными узорами. Он большой, я на него смотрю, я сразу вспоминаю, о, это был романтический тур. И вот каждый гранат я привожу, у меня уже такая целая коллекция гранатов, вот, и каждый напоминает мне об определенном моменте, об определенном действии Божьем, которое происходило, определенном событии.
Светочка, супер просто, супер, потому что говорить об Израиле и не говорить о плодах – это просто невозможно. И мы вам, видите, сегодня такую интересную линейку раскрыли. Но у нас буквально 1 минуточка осталась. Одна минутка, полторы, и мы для вас приготовили сюрприз. Маша сейчас поет песню, 1 куплетик буквально, на завершение сегодняшнего путешествия. Я думаю, что оно у нас не последнее, мы будем дальше продолжать путешествовать в Израиле. Прям вот 1 куплетик, Маша.
Просим мира Иерусалиму, просим мира Иерусалиму. А ну мы вакшим шалом Лирушалаим, шалом Лирушалаим. Ану мевакшим. Благоденствие и мир в чертогах твоих, Иерусалим. Благоденствие и мир в чертогах твоих, Иерусалим. В чертогах твоих благоденствие и мир в чертогах твоих, Иерусалим.
Дорогие, желаем вам настоящего шалома, покрытия. И пусть вас Господь благословит обязательно побыть в Израиле, на Святой Земле и получить свои ответы от Бога. Шалом всем вам. Девочки, спасибо. Дорогие, увидимся в следующий понедельник. Бог даст.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.